Разум, привыкший переоценивать рациональную сторону жизни, спотыкается на первом же описании чуда, произошедшего со святым, когда тот был еще ребенком. Кого теперь удивишь историей про то, как святой Сергий, находясь в монастыре за многие километры от Куликового поля, провидел ход битвы. Сергий Радонежский совершил без привлечения духовную революцию. Именно его называют реформатором русского монашества. Традиции иноческого жития, почти полностью утраченные за годы ордынского ига, не просто были восстановлены на Руси, они получили новую жизнь. Мы снова вспомнили, кто мы такие. Апреля 1919 года в Троице-Сергиевой лавре вскрыли мощи основателя обители преподобного Сергия Радонежского. Вскрытие в присутствии представителей органов власти, монахов, верующих и даже медиков произвел иеромонах Иона. Операция продолжалась 2 часа. С нетленных мощей были сняты покровы, наглавник, схима и мантия. Охраняли это действо курсанты и конные красноармейцы. Все понимали, что это важное событие. И какой ажиотаж в народе, в оцерковленном и при этом уже советском народе оно может вызвать. Забегая вперед, скажем, что в мае 1988 года в селе Городок, переименованном через год в Радонеж, Сергию поставили памятник, что тоже было беспрецедентно. Происходило все это не в подполье, не за закрытыми дверями. Публично. Для всех. Священник Павел Флоренский вспоминал это событие. Цитирую. В соборе стоял едкий дым от магниевых вспышек, при которых производилась фотографическая съемка. Но, несмотря на этот сильно пахнущий воздух, порою какими-то дуновениями приносило от раки на несколько саженей расстояние волны неизъяснимо приятного благоухания, которое перебивало все прочие запахи. Это благоухание охватывало величественной радостью, в которой невозможно было провести границу между, собственно, духовным удовлетворением и чувством приятного. Прикладываясь к мощам, я убедился, что благоухание исходило именно из раки и было тут несравненно сильнее, чем в стороне. С чем сравнить его, затрудняюсь, так оно тонко и своеобразно. Более того, священный процесс записали на кинопленку. И не рядовой с камерой это делал для протокола, а организатор мастерской в госкиношколе Лев Кулешов. Молодой режиссер, снимавший документалки про гражданскую войну, а впоследствии воспитавший целую плеяду советских киноклассиков. И Всеволода Пудовкина, и Михаила Рома, и многих других. Тогда 30-летний Кулешов и руководил, и режиссировал съемкой изъятия мощей Сергия Радонежского. Во время освидетельствования установили, что останкам более 500 лет. После вскрытия раку с лишенными покрова останками под стеклянной крышкой открыли для верующих. А начиная с 1920 года мощи фактически стали экспонатом музея на территории бывшей Троице-Сергиевой лавры. Это было 105 лет назад. И теперь в ходе Великого Поста самое время поговорить о фигуре самого Сергия Радонежского. Почему он был важен для любой власти, и для царской, конечно же, и даже для советской, но для Божьей в первую очередь. В чем он стал примером для всех нас, православных? Как он стал одним из самых горячо любимых и почитаемых верующими святым? И почему до сих пор заложенная его буквально руками лавра остается обителью добра, тепла и местом сборки русского духа и русского самосознания. В 1997 году в американском журнале Orthodox World была опубликована пронзительная исповедь местного монаха Адриана, который до принятия христианства, еще будучи буддистом и туристом, посетил Москву и добрался-таки до Троице-Сергиевой лавры. То, что он пережил в обители, изменило, простите за штамп, всю его дальнейшую жизнь. «Впервые приложился я к мощам святого», – признавался он. «И в этих мертвых костях», в кавычках, конечно, казалось, было больше жизни, чем во всей Южной Калифорнии. Ну, вот так это работает. «Он для каждой души открыт», – говорит один из героев современного мультика об игумене земли русской, что очень точно отражает отношение людей к этому святому. и его, Авы Сергия, отношение к людям. Его чудодейственная духовная сила распространялась и распространяется на всех до сих пор. Только руку нужно протянуть. Гигантское количество людей вышли навстречу святому, когда летом и осенью 2022 года случилось всероссийское принесение мощей преподобного Сергия Радонежского по епархиям Русской Православной Церкви, в том числе Белоруссии и в Казахстане. Игумен земли русской вновь обошел бескрайние просторы страны с благословением и молитвой. Около 1 миллиона человек смогли поклониться духовному отцу русского народа. Один из самых ярких комментариев – «Пахнет Богом». В Улан-Удэ поклониться преподобному пришло огромное число бурят-буддистов. Да, святого почитают представители и других конфессий тоже. Он всегда с любовью принимал всех, кто приходил к нему. Сейчас биография Сергия Радонежского, жившего в XIV веке, написанная его знаменитым учеником святым Епифанием Премудрым, или исследование профессора Московской духовной академии Евгения Глубинского 1909 года, нынешним нашим умом часто воспринимаются, со скепсисом. Разум, привыкший переоценивать рациональную сторону жизни, спотыкается на первом же описании чуда, произошедшего со святым, когда тот был еще ребенком. Кого теперь удивишь историей про то, как святой Сергий, находясь в монастыре за многие километры от Куликового поля, провидел ход битвы? Или как святой воскресил испустившего дух подростка? Реанимация уже давно обыденность. Тут недавно певицу Максима и фигуриста Романа Костомарова. По несколько месяцев русские врачи с того света возвращали. И ведь воскресили. Американский публицист Патрик Бьюкинен называет наш век эпохой десакрализации. Временем, когда чудо само по себе обесценено достижениями технического прогресса и кинематографа со спецэффектами и прочими там трюками. Сейчас сложно поразить кого-то рассказом о том, как Сергий Радонежский рукой открывал родник. Такой поворот не раз эксплуатировался в голливудских фильмах, а про мистические видения святого и вовсе говорить нечего. Режиссер франшизы «Властелин колец» Питер Джексон вместе с Толкином целую армию мертвых из Библии визуализировали. Чего уж теперь тут говорить про святых. И все же мы постараемся вспомнить, чем прославился Сергий наш, попытавшись взглянуть на его фигуру не из сегодняшнего дня, а оптикой жителя Средневековья. По древнему преданию, имение родителей Сергия Радонежского, бояр ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, бояре знатные, по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Ни о какой роскоши речи не шло. Домашний быт был ближе к крестьянскому. Мальчиком Сергия, а тогда еще Варфоломея, посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел испутать их и обратать. Папа и мама были в высшей степени религиозными, помогали бедным и охотно принимали странников. Имя Варфоломея будущему Сергию Радонежскому дал священник, который крестил мальчика, родившегося 3 мая 1314 года, по дню празднования святого Варфоломея. 7 лет Варфоломея отдали учиться грамоте в церковную школу вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею уже наука не давалась, и он упорно молился Богу, прося помощи. Первое чудо, хорошо, не чудо, назовите видением или случайным совпадением, произошло с Варфоломеем как раз в отрочестве. Когда отец попросил его последить за табуном княжеских лошадей, часть лошадей отделилась и убрела в чащу. Варфоломей отправился на их поиски. Там он вышел на пригорок, на котором увидел сказочной красоты дуб. Под дубом молился старец. Варфоломей обратился к нему с просьбой о молитве. Мол, никак не получается грамоту освоить, помоги, старче. Дедушка просьбу исполнил, а после молитвы отшельник вынул из своей котомки ковчежец и отделил частицу просфоры, перекрестив которую велел съесть со словами: «То тебе дается в знамении благодати Божией и понимания священного писания. О грамоте, чада, не скорби, знай, что отныне Господь дарует тебе хорошие знания грамоты больше, чем у твоих братьев и сверстников». Старец был собрался уходить, но Варфоломей уговорил его зайти в гости, познакомиться с родителями. Накрыли стол, а перед трапезой старец напомнил, что сперва нужно вкусить духовную пищу, и повелел Варфоломею читать псалтырь. Отрок принялся за чтение, легко и понятно произнося псалмы, чему очень удивились родители. Уходя, старец сказал родителям Варфоломея: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа». Примерно в 1328 году семья мальчика разорилась и ушла в Радонеж. Епифаний пишет, каким образом отец Варфоломея обеднел. Скажем и о том, как и почему он обнищал из-за частых хождений с князем в Орду, из-за частых набегов татарских на Русь, из-за частых посольств татарских, из-за многих даней тяжких, из сборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе. Старший брат Стефан женился, постаревшие родители приняли решение уйти в Ходьково-Покровский монастырь, чтобы там принять иночество и жить до самой кончины. Тоже немаловажный факт. После упокоения отца и матери Варфоломей и его овдовевший брат Стефан отправились в Ходьковско-Покровский монастырь, чтобы стать иноками. Но жизнь в обители была Варфоломею не по душе. Он стремился к пустынничеству, к сокровенному личному единению с Богом, без свидетелей и без суеты, к строжайшему монашеству. Убедив брата Стефана стать отшельниками, Варфоломей вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец, посреди дремучего Радонежского леса. Там примерно в 1335 году они срубили маленький деревянный храм во имя Святой Троицы, на месте которого впоследствии была построена соборная церковь Троицы Сергиевой Лавры. Но, не выдержав сверхаскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему было тогда на минуточку 23 года. Ну, мы помним, что мы делали 23 года. Вот он отказался от всего, умер для внешнего светского мира, чтобы переродиться в новой жизни – Сергий. Все имущество он завещал младшему брату Петру. Сергий упорно молился, предпочитая находиться в полном одиночестве собственного скита. И однажды к нему пришел медведь. Этот сюжет вы можете видеть на многих изображениях, связанных со святым. Огромный медведь, ослабевший от голода, прибрел к келии. Сергий не побоялся и пожалел его. Принес хлеба. Ведь с детских лет он был, как родители, странно приимен. Гостей уважал, то есть. Гость пищу принял, а потом повадился приходить снова. Сергий подкармливал медведя, медведь сделался ручным. Можете смеяться, дескать, ну что это за сказки, но так записали агиографы. Может, это глубокая метафора приручения очеловечивания огрубевшей и заросшей вне веры человеческой души, того, чем потом всю жизнь и занимался Сергий Радонежский. Может, действительно случай из мира природы, может, и то, и другое. Слухи о духовном подвиге молодого отшельника стали растекаться по всей Руси. Через несколько лет в окрестностях скита начали появляться новые кельи. Единомышленников, которые хотели, как он, молиться Богу вдали от всего и стяжать Святой Дух. И спасаться вместе. Так из учеников Сергия сформировалась обитель, которая в 1345 году оформилась как Троица Сергиев монастырь, впоследствии Троица Сергиева Лавра. Построили 12 келий, обнесли тыном для защиты от зверей. Келии стояли под огромными соснами и елями. Между ними разводила братья свой скромный огород. Жили тихо и сурово. Сергий был ее вторым настоятелем, первым игумен Митрофан. Он ввел новые правила для жизни иноков в своей обители, в том числе запретив принимать подаяние. Постановил, чтобы все иноки питались за счет своих трудов. Обитель была беднейшей, но и чистейшей, святейшей. У себя в келии инок мог проводить время или за молитвой, или за размышлением о грехах, или за чтением святых книг, переписыванием их иконописью, но никак не в разговорах. Частная собственность, да просят меня верующие капиталисты, была строго воспрещена. Звучит как норма, но нет, это был переворот. Формат общежития был не принят в других обителях. Монахи, уходя в монастырь, продолжали владеть имуществом. Среди них были и бедные, и богатые. Соответственно, бедные вскоре становились служками у более обеспеченных собратьев. Такой порядок дел Сергий и перекроил, организовав лавру в формате, простите, коммуны. Разумеется, лично подавая пример в ежедневном труде. Необходимость управления обителью и людьми тяготила его. Желание игуменства, говорил Сергий, есть начало и корень властолюбия. Но братья настаивало, даже под угрозой расформирования сообщества. Дескать, разойдемся, если не будешь управлять обителью, отче. «Желаю, — сказал он, — лучше учиться, нежели учить, лучше повиноваться, нежели начальствовать. Но боюсь суда Божия, не знаю, что угодно Богу. Святая воля Господа да будет». За решением Сергий с двумя старейшими из братьев отправился к заместителю отсутствовавшего в Москве митрополита Алексия, епископу Афанасию, в Переславль-Залесский, пешком. 85 километров прошли. Именно пешком, заострим на это внимание, потому что потом вернемся еще к этой теме. Возвратился с ясным поручением от церкви – воспитывать, вести пустынную свою семью. Собственноручно Сергий пахал, как цитата из жития, «точно купленный раб». Сам рубил келии, скатывал свечи, варил кутью, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами – пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок. Цитирую, имел силу против двух человек. Все это зафиксировано не только в житиях, но и на сводах входа в Троицу Сергиеву Лавру. Как заходите, сразу увидите. Слава, в хорошем смысле слова, Сергиевой обители ширилась. Монастырь перерастал иноками из самых разных сословий, от крестьян до князей и бояр. Некоторые селились по соседству с монастырем, жертвовали на нужды святой обители свое имущество, только чтобы быть приобщенным к этому большому делу. Духовные силы игумена, питавшегося буквально, цитата, «решетом хлебов гнилых», бесконечно увеличивалось. Он исцелял хромых и немых, дарил зрение и исправлял недуги, открывал родники и даже воскрешал. Очевидцам запрещал распространяться о чудесах под страхом смерти. Хвалиться негоже, да и не было это чем-то особенным для него. Монашество пренебрегает миром, но не людям в мире. Сергий просто помогал всем, кто нуждается по мере сил, данных Господом. Жизнь свою он положил сугубо на это. К слову, по предположениям ученых, именно в Радонеже, откуда начал свой духовный путь Сергий, в 1360 году родился великий иконописец преподобный Андрей Рублев, первый русский художник, которого причислили к лику православных святых. Вот такое совпадение очередное. А еще Сергия Радонежского называли отцом земли русской. Почему? Очень просто. Он объединял, исцелял, окормлял силой слова и силой, данной Богом. Он напомнил подлинное предназначение христиан – быть солью земли и светом миру. Совершал беспрецедентную миссию по распространению монастырей. Помимо Сергиевой лавры, игумен вообще-то основал десятки монастырей, а тогда еще просто скитов по всей Руси. Благовещенский на Киржаче в 1358 году, Богоявленский Старо-Галутин в 1385 году, Близколомный, Высоцкий монастырь в 1374 году, Георгиевский на Клязьме. В эти монастыри и скиты игумен Радонежский направлял своих учеников, которые стали там настоятелями. Всего таковых было порядка 40. Самые известные – Савва Старожевский близ Звенигорода, Богородица Рождественский Ферапонтов, Кирилл Белозерский, Павло Обнорский. А еще он улаживал распри на очень серьезном уровне. Тихими и кроткими словами мог воздействовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. И поэтому именно его в 1365 году просили примирить в Нижнем Новгороде русских князей, не желавших видеть друг друга. Скорее всего, митрополит Алексей, архимандрит Павел и игумен Герасим попросили игумена Сергия уговорить князя Бориса Константиновича отдать Нижний Новгород старшему брату Дмитрию. Потому что после смерти еще одного третьего брата, младший Борис самолично захватил его вотчину. Дмитрий Константинович обратился к малолетнему князю Дмитрию Иоанновичу, будущему Донскому, за помощью. Так развернулась очередная братская распря. До Нижнего Новгорода из обители Сергий вышел снова пешком. Сквозь чумные деревни, да, тогда свирепствовала чума, и сквозь леса добрался он до места, основав по пути Троицкий храм с источником. Там и навестил упрямого Бориса. И мудрым словом, с должным смирением монаха, а не старшего товарища, уговорил его подчиниться старшему брату и московскому князю Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович Донской, будущий, в этом же году женился в 15 лет на дочери Дмитрия Константиновича, который и получил Нижний Новгород от брата Бориса. В 1385 году, в 70 лет, отец Сергий опять был вынужден выступать духовным дипломатом. И снова в одной рясе отправился пешком, телеги уже вовсю ходили хотя, из Лавры мирить русских князей Дмитрия Ивановича Донского и Олега Ивановича Рязанского. Тогда Рязань, почувствовав слабость Москвы после похода хана Тахтамыша, захватила Коломну, разграбив ее. А потом рязанцы перебили москвичей под Пересвицком, сейчас это Луховицкий район. Дмитрий Донской, терпя поражение и от Орды, и от соседа рязанского князя, послал в Рязань послов с выкупом за пленных и просьбой о мире. Послы вернулись ни с чем, но хорошо хоть, что живые. Надежда оставалась опять только на Сергия. Между прочим, Дмитрий Донской был не в очень хороших отношениях с ним, но вынужден был попросить Сергия Радонежского. И новое хождение Сергия снова было удачным. Упорный князь Олег принял будущего святого и, выслушав, заключил с Москвой вечный мир. Цитата. Преподобный игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы, беседовал с князем Олегом о пользе душевной и о мире, и о любви. Князь же великий Олег, приложи свирепство свое на кротость, и утишись, и укротись, и умились вельми душою, устыде, бо, столь свято мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род». Повторю, что к каждому такому дипломатическому подвигу Сергий шел пешком. Не юродство ради, но претерпевая максимальное смирение, вытаптывая каждым шагом этот духовный подвиг и обретая благодать. Нес ее в сердце с миром к спесивым, молодым, горячим, горделивым князьям. Любое слово Сергий подкреплял делом, любое дело – молитвой и Божьим благословением. Конечно, каждый раз он не мог знать, чем закончится для него поход к разъяренным князьям. Но он верил и преображал мир. От преподобного Сергия, писал отец Павел Флоренский, многообразные струи культурной влаги текут как от нового центра объединения, напаивая русский народ и получая в нем своеобразное воплощение. Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу. Нравственные идеи, государственность, живопись, зодчество, литература, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному Сергию. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу, и тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность. 25 сентября 1392 года преподобный Сергий представился. Незадолго до этого, предвидя скорую кончину, взял на себя обет молчания, чтобы посвятить оставшееся время молитве. Довольно скоро после исхода был канонизирован, что само по себе, как говорится, нонсенс. Историк церкви Голубинский писал, что Сергий велел положить свое тело не в церкви, а на общем монастырском кладбище, чтобы не выделяться. Это повеление сильно огорчило братьев. Иноки обратились за советом к митрополиту Киприану, который велел положить тело игумена в церкви. Теперь ему может поклониться каждый. В Белокаменном Троицком соборе на территории Лавры хранятся чудотворные мощи преподобного Сергия. Весь ансамбль Троиц-Сергиевой Лавры внесен ЮНЕСКО в список памятников всемирного наследия мировой культуры. Кстати, там же, на территории обители, рядом с Успенским собором, находится родовая усыпальница Годуновых. Там покоится первый царь не из рода Рюриковичей Борис Годунов, его жена, сын, несостоявшийся царевич Федор Годунов и дочь Ксения. Если брать шире, Сергий Радонежский совершил без преувеличения духовную революцию. Именно его называют реформатором русского монашества. Традиции иноческого жития, почти полностью утраченные за годы ордынского ига, не просто были восстановлены на Руси, они получили новую жизнь. Мы снова вспомнили, кто мы такие. Вот это и было главным чудом Авы Сергия. С подвигов преподобного Сергия начался золотой век русского монашества. Большинство русских святых 14-15 веков – монахи. Многие из них принадлежат к так называемому кругу Сергия Радонежского – или ученики великого старца, или ученики его учеников. Понятие «Святая Русь» и имя святого Сергия Радонежского неотделимы друг от друга. Вся духовная культура нашей страны так или иначе основана на его наследии. Василий Ключевский называл Сергия Радонежского благодатным воспитателем русского народного духа. И когда я в наши дни вижу изображение Сергия Радонежского или лика Христа на шевронах русских бойцов, блиндажах и в окопах, никакого, конечно же, диссонанса у меня не происходит. Нелепый вопрос, но он же был за мир, причем тут война, никакому нормальному человеку не должен приходить в голову. Тут нет ни малейших противоречий. Зачем русским бойцам на плечах римские орлы, звери, нацистские руны вместо изображения русских святых? Русский боец с ликом Сергия Радонежского означает, что все на своих местах, потому что именно Сергий, святой, считается одним из мощнейших покровителей русского воинства. Более того, одним из героев Куликовской битвы. Да, отец Сергий не отвернулся от русского воинства в переломный момент русской истории. 18 августа 1380 года князь Дмитрий Донской с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами прибыл в Лавру. Все было более чем серьезно. Встала Русь, Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с Андреем Альгердовичем на битву с объединенной армией Мамая и литовского князя Егайла. В впервые были выдвинуты такие русские силы навстречу врагам. Там еще, кстати, и генуэзцы были, наемники. Это был исторический момент. И вот представьте, опытный военачальник Дмитрий, торопившийся навстречу врагу, делает крюк со всей честной братьей через обитель игумена Сергия. От Москвы до Коломны, где была назначена встреча отрядов, выступивших на Куликово поле, по прямой 103 километра. От Москвы же до Троицкого монастыря 70 километров, а от Троицы до Коломны еще 140 километров. Таким образом, великий князь Московский решил более чем вдвое увеличить путь, который теперь, по меркам того времени, должен был составить не менее 2 недель. Зачем? Некоторые сочли это хитрым маневром, но, кажется, дело было в другом. Кажется, Дмитрий понимал, что битва будет происходить не только на Куликовом поле, не только на земле, что только земными силами в этой битве не победить. Именно поэтому он, практически главный в стране человек, собравший всех, идет за благословением к Сергию Радонежскому, безусловному духовному авторитету на Руси. Можете себе представить, какой силой обладал 66-летний старец, раз судьбоносная для будущего государства битве все зависело от него. Великий русский писатель, автор жизнеописания преподобный Сергий Радонежский Борис Зайцев пишет. Начался молебен. Во время службы прибывали вестники. Война и в лавру шла. Докладывали о движении врага. Предупреждали торопиться. Сергий упросил Дмитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему: «Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном, но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические». После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, окропив святой водой. «Иди, не бойся, Бог тебе поможет». И, наклонившись, на ухо шепнул Дмитрию: «Ты победишь». Сказание о Мамаевом побоище повествует, что опытные бойцы и иноки обители Александра Пересвет и Андрея Ослябю не просто монахи, но схимники, принявшие третий постриг, великую схиму. Оружие брать в руки им было запрещено. Но отец Сергий благословил их на бой, чтобы помочь русскому войску. В исключительных случаях бывает и так. Да, отечество выше устава. Результат мы помним. 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, опять такое совпадение, русские воины одержали победу над ордынскими полчищами. И не только. На Куликовом поле, тем самым положив начало освобождению русской земли от ордынского ига. Во время этого побоища Сергий и братья Троицкой обители молились Богу о даровании победы русскому князю и его воинству. Если бы тогда Русь Московская проиграла, нас всех могло бы сегодня и не быть. Летописец повествует о победе как о чуде, которое совершилось с помощью Божией и Пречистой Богородицы, святого чудотворца митрополита Петра, преподобного Сергия Чудотворца и всех святых. Нет, игумен Сергий не благословлял на кровь, как теперь пытаются преподносить совершившиеся некоторые. Он просто не смог оставаться в стороне, отгородившись цитатами из Евангелия, когда русское государство оказалось на пороге уничтожения. Слишком хорошо он понимал, к чему все может прийти. Поэтому в 1382 году, когда войско Тохтамыша подступило к Москве, Сергий оставил свой монастырь и отправился защищать князя Михаила Александровича Тверского. Истинный воин Христа, Сергий предал сражениям за родную землю духовное измерение. Ясно обозначил то, за что до сих пор идет в бой русский солдат, в отличие от наемника с флагом любого иностранного легиона. Русский солдат сражается за землю, за семью, за Бога, но не за контракт и чужой бизнес, не за переделы сферы интересов, не за гражданство, а за память и за историю, за благословение Авы Сергия, в том числе жившего в XIV веке подвижника, у которого получилось стать святым благодаря праведным делам, смирению и бесконечному бескорыстному служению людям.